Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы нам могли поставить вопросы атеистов, если вы не верите в Бога, если вам вся христианская вера кажется совершенно необоснованной, глупой, нелепой. Ну, самое время об этом сказать, самое время поставить ваш вопрос. И если вы, может, не являетесь атеистом, но вот вы слышали от атеистов какие-то соображения или вопросы, которые показались вам убедительными, то самое время их поставить. И вопросы нам можно задать разными путями. Можно, проще всего, наверное, их оставить нам на сайте theos.fm. Там вот будет внизу экрана такая темно-синяя полоса, там слушать эфир, задать вопрос в студию, и мне этот вопрос перешлет. А можно отправлять нам вопрос на Viber WhatsApp на номер +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. А можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно отправлять мне вопросы напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И вы можете пользоваться этим адресом почтовым, если вы нас слушаете в повторе, если вы хотели бы поставить ваш вопрос, он будет у меня в ящике лежать, я на него постараюсь ответить. Я напомню, что как наша станция в целом, так и вот эта конкретная передача существует благодаря поддержке наших слушателей, вот людей, которые нам присылают по 100, 200, 500 рублей. И как эту поддержку оказать, можно увидеть на сайте нашей станции. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и у вас первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи. И у нас есть, уже в ящике лежит вопрос. Александр, в последнее время радикальные атеисты, особенно из молодых людей, почему-то усиленно пытаются доказать, что нравственность имеет лишь биологические корни, приводя в пример книгу Сапольских и других ученых, которые якобы нашли гены добра и зла, намекая на то, что наука доказала, и точка, а как на ваш взгляд, точка или саванна глобус, может, высосана из пальца? Видите ли, подобного рода аргументация, она строится на подмене, на ошибке в категориях. Животные, и это продемонстрировано, могут проявлять то, что мы бы назвали альтруистическим поведением. Ну, все животные, там, млекопитающие, защищают своих детенышей. Там, вот, медведица с медвежатами, вот ее лучше не напрягать. Есть тайные животные, которые ведут себя так, что это можно было бы интерпретировать как альтруизм. Ну, например, там есть такие грызуны, луговые собачки, которые где-то там в полях живут, и когда они живут такими стайками, и когда одна луговая собачка видит хищника, она начинает верещать и подавать сигнал всем остальным, чтобы они скрылись. Но поскольку она верещит, она привлекает к себе внимание, свои шансы погибнуть она увеличивает. То есть вот типа сам погибает, товарища выручай, вот такое альтруистичное поведение, оно бывает у животных. Ну или, по крайней мере, то, что мы могли бы истолковать как альтруистичное поведение. А в чем тут проблема? Допустим, что альтруистические порывы, желание помочь ближнему мы унаследовали от животных предков. Ну, в этом нет чего-то в принципе невероятного, потому что, ну, вот там протолюди жили в стаях. В стае важна взаимовыручка, важны согласованные действия. Мамонта ты в одиночку не загонишь. Мамонта надо загонять всем коллективом. Поэтому надо проявлять взаимопомощь, взаимовыручку И вот такие гены, которые нас побуждают проявлять взаимопомощь и взаимовыручку, у нас выработались. В принципе, это не исключено. Я не знаю, насколько вот это все основательно, но не исключено и возможно. Но это не ответ на вопрос о нравственности абсолютно. Потому что нравственность – это не инстинкт. Нравственность – это то, что побуждает меня выбирать между двумя инстинктами. Ну, например, я сталкиваюсь с ситуацией, когда, не знаю, другой человек погибает. Я могу ему помочь, не знаю, там, затратив какие-то средства свои. И с одной стороны, мне инстинкт говорит, ну, отлично ж, умирает самец твоего вида, тебе достанется больше ресурсов и самок. Ты успешнее продвинешь свои гены. Это ж как здорово. Это меньше народу, больше кислороду. А как, чем больше умирает твоих конкурентов, тем тебе больше остается ресурсов и самок. Ну, отлично. С другой стороны, есть инстинкт, который меня побуждает помогать ближнему, потому что тебе инстинкт тоже говорит с другой стороны, ну, мы тут вообще-то стаями живем, мы мамонтов загоняем коллективно, мы должны друг другу помогать, ты давай ему помогай. Какому из инстинктов я должен последовать? И вот какому из инстинктов я должен последовать, это же решает не инстинкт, это я решаю, это я делаю свободный выбор на уровне моего сознания. У Клайва Льюиса есть вот именно этот пример в «Просто христианство», потому что это очень старая вообще легенда. Там он говорит, что человек тонет, и тебе инстинкт, стадный твой инстинкт говорит, что ты должен побежать ему помочь, а инстинкт самосохранения говорит, что своя рубашка ближе к телу, то и другой инстинкт. И выбор между этими инстинктами, он совершается на каком-то основании, которое не является инстинктивным. Более того, нравственность – это вопрос моих нравственных обязательств, это не вопрос моих инстинктов. Если, допустим, мне… Ну, был случай, был какой-то корпоративный мошенник, который… Я не вспомню сейчас, как его звали, я не вспомню корпорацию. Но человек занял достаточно высокое положение в корпоративном мире, и он использовал это положение для того, чтобы обворовать вкладчиков компании на очень большие деньги. И когда его взяли в итоге, он сказал, а я вот прочитал там книжку Докинза «Эгоистичный ген», там, ну, мы так устроены, биология такая, каждый гребет под себя. Ну, Докинз, конечно, сказал, что этому не учил, но тем не менее, вот, ну да, у нас же есть инстинкт грести под себя. У нас же есть инстинкт завладевать всеми доступными ресурсами. У нас есть инстинкт продвинуть свои гены как можно шире, то есть оплодотворить, возможно, более широкий круг самок. Ну, биология же. И никто не говорит, что мы должны повиноваться этим инстинктам. Напротив, нам говорят, что мы должны эти инстинкты контролировать. Ну, или ксенофобия тоже инстинкт. Потому что у нас есть охотничьи угодья, мы здесь собираем бананы, пришла соседняя стая обезьян, хочет нас оставить без бананов. У нас, естественно, инстинктивно возникает желание этих чужих обезьян, значит, поубивать всех. То есть ксенофобия – это то, что тоже инстинктивно. Никто же не говорит, что мы должны быть ксенофобами. Наоборот, там говорят, что это у тебя плохой инстинкт, ты его должен подавлять. Хорошо. Но как мы решаем, какой инстинкт хороший, а какой инстинкт плохой? Почему мы решили, что инстинкт помогать другим – это хороший инстинкт? Ксенофобия – это плохой инстинкт. Или жадность – это плохой инстинкт. Самый тупой, простой пример. Как только я вижу этот ларек с сосисками, инстинкт мне что говорит? Инстинкт мне говорит, что ты должен жрать всю доступную еду. Чем она калорийнее, тем лучше. Потому что вот люди, которые заботятся о фигуре, они до весны не доживут. Потому что весь опыт эволюции говорит о том, что заботиться о фигуре, это, знаете ли, те, которые заботились о фигуре, они вымерли где-то еще там, до кембрийского взрыва не дожили. Поэтому ты должен жрать. Но я понимаю, что этому инстинкту я не должен следовать. Ну, или там страх темноты. Понятно, когда где-нибудь наши предполагаемые далекие предки в Африке, они понимали, что ночью выходят охотиться крупные кошачьи, поэтому, чтобы тебя тигр не съел, ты должен сидеть где-то там бояться, а в темноту не высовываться. Но мы понимаем, что в московских квартирах тигры не водятся, люди продолжают испытывать страх темноты. То есть мы понимаем, что наши инстинкты, они не обладают авторитетом. Мне может хотеться помочь ближнему, а мне может хотеться ограбить ближнего, загрести его ресурсы, тоже очень эволюционное поведение. И поэтому, когда люди говорят, что у нас есть эволюционно выработавшаяся склонность помогать друг другу, так это или не так, это не имеет отношения к делу. Потому что нравственность – это про мои обязательства предпочитать одни мои импульсы другим. Инстинкты меня ни к чему не обязывают и обязывать не могут. А нравственность – это про то, что я должен поступать определенным образом. Понимаете, вот когда этот мошенник, его взяли, он начал рассказывать, ну, у меня инстинкт такой, вот загрести все возможные ресурсы. Ну, гены у меня эгоистичные. А суд же не стал его на этом основании оправдывать. Что да, а у нас всех, мы все склонны загребать ресурсы, мы все жадные от природы. Но ты должен был там свою жадность, по крайней мере, загнать в социально приемлемые рамки. Ты не должен был следовать своему инстинкту. Поэтому разговоры там про биологию, что у нас биологически есть те или иные склонности, абсолютно не отвечают на вопрос, откуда у нас берутся нравственные обязательства. Наши врожденные какие-то склонности никаких нравственных обязательств для нас не составляют. Сейчас я пока напомню, что вот, можно нам оставлять сообщения в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно присылать на почту asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru, последняя буква Y, как русская У. Игнат, вы правы, людоед – это социальное существо, воспитанное и выросшее в обществе. В этом обществе нормально есть людей. И где Бог и совесть? Что нравственность менялась со временем, не ошибочно, а факт. Раньше было нормально держать рабов и жениться на дочерях, сейчас это аморально. То, что мы предъявляем друг другу претензии, никак не доказывает, что нравственность от Бога. Смысл претензий не теряется, если я предъявляю претензии. Просто стайный инстинкт, альтруизм, если кому-то на это все равно, он будет наказан. Значит, вот что, относительно в этом обществе было нормально жить, есть людей, но вы же говорите сейчас, что есть люди неправильные. То есть вы приводите неких гипотетических людоедов, как вот общество, которое живет неправильно. Ну, мы можем также привести общество коммунистов, где нормально классовая ненависть, там, кулаков убивать правильно, буржуев убивать правильно. Или общество национал-социалистов, где неарийцев убивать правильно. Что мы скажем про это общество? Что это общество неправо, что оно глубоко заблудилось. Поэтому то, что люди могут как поодиночке, так и целыми группами впадать в заблуждение, ну, могут, что это доказывало бы. Что касается раньше, было нормально держать рабов и жениться на дочерях. Понимаете, вы смешиваете две разные вещи, опять-таки. Вы смешиваете социальное установление и вы смешиваете объективный нравственный закон. Люди могли заблуждаться в той или иной мере относительно объективного нравственного закона. Но, когда мы читаем, например, Сенеку, это такой древнеримский философ, например, ну, его знаменитые нравственные письма к Луцилию, если не читали, очень советую. Он пишет вещи нам понятные, нам внятные, которые не говорят чего-то такого, что у нас бы вызывало какой-то внутренний протест, потому что нравственный закон не изменился со времен Сенеки. Изменилось то, как люди жили или не жили в соответствии с этим нравственным законом. Сейчас считается неправильным рабство, зато считается правильным массовый аборт. Это человекоубийство, и это считается нормальным. Да, вот сейчас людям скажут, а что такое, а в чем проблема? Да, в Древнем Риме говорили бы, ну что, ну раб наглый, нерадивый, его забили насмерть. Ну, такая хозяйская воля. А сейчас скажут, ну, ребенок, вот он не вовремя начал развиваться, вот его зарезали, тоже такая хозяйская воля. Но это указывает оба случая не то, что не существует нравственного закона, указывает на то, что люди склонны от этого закона отпадать. Дальше. То, что мы предъявляем друг другу претензии, никак не доказывает, что нравственность от Бога. Смысл претензий не теряется. Как раз теряется. Понимаете, претензии предполагают, что человек должен поступать определенным образом. То есть не просто он мне не нравится, не просто мне неприятно, что он так поступает, а у него есть обязательства, которые он нарушил. У Высоцкого есть песня ироническая про то, как она поется от лица спортсмена советского, с которым состязается африканский спортсмен по имени Сэм Брук, и этот Сэм Брук его обошел. И этот спортсмен так с горечью поет, что «А вчера все вокруг говорили, Сэм друг, Сэм наш гвинейский друг. Вот хорош друг, обошел меня на круг». Вот. То есть спортсмен глубоко огорчен тем, что он проиграл состязание, но у него нет нравственных претензий к этому Сэму Бруку, потому что они честно состязались, и он проиграл. Вот ситуация, когда мне не нравится, и ситуация, когда другой человек не прав, это две разные ситуации. Если человек меня обошел, потому что он там лучше подготовлен, это одно. Если там имело место нечестное судейство, это другое. В одном случае у меня не может быть моральных претензий, в другом есть. Всякий раз, когда я предъявляю нравственные претензии, я исхожу из того, что другой человек должен поступать определенным образом, и то, что он так не поступает, делает его виновным. Если все это стайный инстинкт, то у меня, естественно, возникает вопрос, какой стати неповиновение вашему стайному инстинкту делает меня виновным? А с чего вы взяли, что я должен повиноваться вашему стайному инстинкту? Вообще, что за наглость? Приходят какие-то люди и говорят, ты нам должен действовать так, как мы считаем нужным. Да с какой стати? Почему вы решили, что я чего-то должен? А почему вы решили, что я виноват, если я так не поступаю? Если нет никакого Бога, если все ваши претензии – это только стайный инстинкт, то с какой стати они имеют какое-то значение? Ну вот я давно-давно, я как-то беседовал с одним человеком, который был кришнаит, и он меня очень укорял, что я говядину ем. Вообще ужасно там есть. Мясо вообще, говядину особенно. Ну и что? Ну вы там у себя, в этом обществе сознания Кришны, там все упертые вегетарианцы, ну дело ваше. Мне-то что? Меня это к чему обязывает? Да ни к чему. Это не делает меня виноватым. Вот, у меня могут быть какие-то вкусы, пристрастия, которые ни к чему не обязывают вас. Если я скажу, что я ненавижу вареную свеклу, с детства ее есть не могу. А вы ее уплетаете за обе щеки. Какой вы аморальный человек. Вы просто не поймете, о чем речь. Потому что мое пристрастие, вернее, мое отвращение к вареной свекле ни к чему вас не обязывает. Поэтому если нравственные упреки – это всего лишь упреки от имени какой-то группы, от имени какой-то стаи, то разные есть на свете стаи. И что? Утверждение «в нашей стае этого не принято, нашей стае это не нравится», оно же ни к чему меня не обязывает. Вон, не знаю, талибы запрещают спиртное, например. Они запрещают пиво пить и свинину есть. Там куча еще запретов. Там и женщина как-то у них там должна одеваться, полностью закрытая. Это нас к чему-то обязывает? Мы же кто-нибудь из нас скажет, этот негодяй страшный вообще человек, я его видел, он там в ресторане сидел и пиво пил. И мы пожмем плечами и скажем, ну и что? И что, собственно, морально он совершил? Нас представление талибов о прекрасном ничего не обязывает. И точно так же, если нет какого-то объективного нравственного закона и столько предпочтений тех или иных групп, то любая нравственная риторика, любые упреки или похвалы, они просто бессмысленные. Любой упрек, он означает тогда «это не нравится там, представителям моей группы». Ну и что? Ну вот, это ваша проблема, что вам не нравится. Меня это ни к чему не обязывает, и это не делает меня виновным в каком-либо отношении. Альберт, почему дочери Вота не понесли наказание за соитие со своим отцом? Ну, потому что описываемые события, во-первых, они происходят до дарования закона, который запрещал инцест. А во-вторых, они находятся в ситуации, как они полагают, крайней необходимости. Они считают, что человек, человеческий род весь погиб, и они остались единственными людьми на свете. Им надо как-то продлить дальше человечество. То есть они, во-первых, у них нет закона еще, во-вторых, они полагают, что это все люди, которые остались на земле. Иван пишет, Иисус где-то пребывает в материальной форме, ведь он воскрес в теле, но тогда он должен быть подвержен энтропии. А Иисус пребывает в материальной форме. То есть вот это важно отметить, что он не развоплощался. То есть его воплощение не было временным. Он стал человеком навсегда. Он сейчас человек. Он будет человеком всю оставшуюся вечность. Он навсегда, он сейчас принадлежит человеческому роду. Это важно с точки зрения богословия, потому что мы читаем, что един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. То есть Христос, который сейчас выполняет роль посредника, сейчас спасает верующих, он является человеком сейчас, он не развоплощался. И то, что Библия говорит о том, что Христос несет служение как наш ходатай, как наш глава, тоже подразумевает, что он продолжает оставаться человеком, как первосвященник, который приносит себя в жертву от имени людей. То есть он не был человеком там, на какой-то период времени, он стал человеком навсегда. И да, он сейчас пребывает в материальной форме. И нет, он не подвержен энтропии. Потому что воскресшее тело Спасителя, оно не подвержено энтропии, оно не подвержено смерти, оно не подвержено разрушению, оно является нетленным, как мы читаем апостола Павла, что мы восстанем нетленными. Вот у Генделя есть потрясающая оратория «Мессия», и там есть один хор, который поет «Труба вострубит, и мы воскреснем нетленными». То есть нетленными, не подверженными энтропии, не подверженными разрушению, не подверженному болезни, смерти, чему бы то ни было. То есть тело Христа является материальным и при этом нетленным. И наши тела по воскресении тоже будут материальными и при этом нетленными, не подверженными энтропии, не подверженными разрушению. Так, если нравственность не от Бога, претензия теряет смысл. А если от Бога, то все так и кинулись исследовать, все субъективно. Так вопрос не в том, все кинулись или не кинулись. Исследовать вопрос в том, является ли нравственность объективным. Вот смотрите. Вот у фотокамеры Sony есть объективное предназначение. То есть я могу думать, что камера Sony предназначена для забивания гвоздей. Ее можно раскрутить на ремешке, отбиваться и от злых собак там. Ей можно орехи колоть, там еще что-нибудь. Но если задавать вопрос, есть ли у нее объективное предназначение, то оно есть, и кем оно задается? Изготовителем. То есть изготовитель, корпорация Sony, эту камеру изготовила с определенной целью. С тем, чтобы снимать фотографии и ролики. Вот если человек не имеет никакой цели, он возник без всякого плана, без всякого цели, без всякого замысла, просто как результат действия неких слепых безличных сил, у которых нет абсолютно никаких целей, замыслов, заповедей, обетований, то человек не может поступать неправильно, потому что нет ничего правильного, нет никаких планов в отношении него. Поскольку человек создан Богом, у Бога есть определенный замысел о человеке. Человек предназначен для определенной цели. И некоторые наши действия соответствуют этому предназначению, некоторые нет. любовь к ближнему соответствует нашему предназначению. Когда мы любим ближнего, мы делаем то, для чего мы созданы. Когда мы поклоняемся Богу, мы делаем то, для чего мы созданы. А когда мы отказываемся поклоняться Богу, когда мы притесняем ближнего, мы нарушаем, мы противимся тому, для чего мы были созданы. Поэтому как раз нравственность объективна. Точно так же, как объективное предназначение есть там у камеры Sony. И это предназначение задает изготовитель. Для камеры это корпорация Sony, для нас это Господь Бог. Вы можете привести пример сознания или разума без материального носителя? Если нет, почему мы должны в это верить? Бог материален. Ну, смотрите, вы можете привести пример радиоволн без приемника. Вот мы с вами не воспринимаем радиоволны напрямую, тем не менее мы общаемся при помощи радиоволн. Кто-нибудь когда-нибудь видел Wi-Fi своими глазами? Нет, мы Wi-Fi видели только как устройство есть, которое его опознает, которое с ним взаимодействует. Но мы глазами никакого Wi-Fi не видели. Мы видели только то, как он действует в устройствах. Есть масса вещей, которые, ну, поля, там, радиоволны, которые мы не видим, не воспринимаем своими глазами, но которые, в существовании которых мы убеждены, потому что они себя проявляют в материальных носителях. Поэтому из того, что мы не видели сознание вне мозга, это не следует никак, не следовало бы никак, что оно не может существовать вне мозга. Но есть примеры существования сознания вне мозга, так называемый околосмертный опыт, что люди сохраняют воспоминания о своем пребывании вне тела, пребывании вне мозга. То есть я понимаю, что материалисты это отвергают напрочь, потому что, значит, это такое мировоззрение. Но говорить о том, что сознание никогда не наблюдалось в мозге, оно наблюдалось, почему же? Вот около смертного опыта люди сообщают о том, что они видели свое тело со стороны, потом у него вернулись. Опыт достаточно распространенный. Но главная причина, по которой я полагаю, что сознание не может быть сведено к мозгу, это то, что мы обладаем, сознание обладает рядом качеств, которые не могут быть сведены к материальному. Это свобода воли, квалия и интенциональность. Если сознание сводится к мозгу, то мы не можем обладать свободной волей, потому что все наши акты мышления и произволения детерминированы процессами, электрохимическими процессами в коре нашего головного мозга, которые, в свою очередь, детерминированы законами природы. И таким образом, в рамках материализма не существует свободной воли, о чем многие материалисты так и говорят. Сам Харрис целую книжку написал «Иллюзия свободной воли». И поскольку свободная воля – это, во-первых, непосредственно переживаемый нами опыт, а во-вторых, это то, что мы предполагаем в других людях, те же атеисты, когда они хвалят или порицают других людей, они исходят из того, что эти другие люди, они свободны в своем выборе, и они несут ответственность за свои поступки. А материализм нужен, очевидно. Согласно материализму, свободной воли у нас нет. Согласно нашему непосредственному опыту, она у нас есть. Квалия, то есть субъективный опыт, субъективное переживание, ну вот... Могу привести пример, например, там, со вкусом киви. Вот человек никогда в жизни не ел киви. Ему врачи сказали, что если вы съедите киви, вы умрете, у вас будет анафилактический шок, там, нельзя вам категорически. Но он большой специалист по киви, он располагает всей информацией о киви, он знает, как сок киви воздействует на вкусовые рецепторы языка, он знает, как сигнал идет по нейронам в мозг, он знает вот, подробно, как весь процесс может быть описан на языке физики. Знает ли он вкус киви? Нет. Когда врачи ему скажут, вы знаете, мы ошиблись, вы можете есть киви. Он попробует киви первый раз. Узнает ли он нечто новое? Очевидно, узнает. То есть наш субъективный опыт, такой как ну, вкус киви, вкус кофе, ощущение ветра на лице, как сказал поэт, свежесть утра, запах мяты, свежесть детства, запах мяты, крик радости, восторга, дрожь. Все эти субъективные ощущения не могут быть описаны адекватно на языке физикализма, то есть они могут быть сведены к материальному субстрату. Интенциональность – это свойство разума, сознания быть о чем-то, обращенность на что-то. Например, мы можем беседовать о материализме. Сознание таким образом проявляет свою субъективность, оно предпочитает этот предмет, а не другой. Это тоже свойство, которым не обладает материя. Вот. Поэтому мы оказываемся перед необходимостью верить, что сознание не может быть сведено к мозгу. Материален ли Бог? Нет. Бог является создателем материи, Бог нематериален. Бог чисто духовен. Он не является частью материального мира. Материальный мир – это его творение. Виталий, в чаше причастия есть хлеб и вино по сущности, то есть если мы сделаем анализ содержимого, что мы найдем так, там? Написано про преосуществление, загодка в этом термине. Если там нет вина и хлеба, в итоге, почему наступает опьянение при потреблении здоровых дьяконов, например? Там хлеб и вино, которые являются телом и кровью Господа. То есть, под видом хлеба и вина мы вкушаем тело и кровь Господа. При этом химический и физический состав причастия, он, конечно, просто не имеет отношения к делу. Есть средневековые мыслители, они проводили разграничение между субстанцией акциденции, то есть между случайными качествами, внешними качествами и сущностью какой-то вещи, сущностью какого-то предмета. Ойстрах скрипач. То, что его субстанция, он человек по фамилии Ойстрах. Скрипач – это акциденция, он не скрипач 24 часа в сутки, он, в принципе, может быть не только скрипачом, он мог бы научиться играть еще и на пианино, он мог бы, стать автогонщиком и так далее. Он может носить на себе разную одежду и так далее. То есть вот есть то, что его сущность, то, чем он является, и те облики, в которых он может появляться. Там, если я переоденусь Дедом Морозом, то Дед Мороз – это будет акциденция, то есть это что-то внешнее, субстанция, я останусь тем же самым Сергеем. И вот в сущности хлеб и вино причастия становятся телом и кровью Господа. Но то, что мы видим, то, что мы воспринимаем, это хлеб и вино. И это сохраняет свойства хлеба и вина. То есть тут, скажем так, одно другого не отрицает. Это остается хлебом и вином, если такое бессмысленное действие мы совершим, как химический анализ, мы там найдем хлеб и вино. Но по существу это тело и кровь Господа. Многие пишут, то, с чем столкнулся Мухаммед, был опыт прелести, искаженное толкование образа Христа, религиозные войны как последствия. Что вы думаете по этому поводу? Да я просто не берусь оценивать духовный опыт Мухаммеда. Я могу сказать только с определенностью, что мы не можем принять вот то представление о Коране, которого придерживаются мусульмане, поскольку они считают, что Коран есть прямая диктовка Всевышнего. И в Коране, например, говорится, что Иисус, он выдающийся пророк, он почитаемая в целом фигура, признается факт непорочного зачатия, с большим почтением говорится о Марии, Матери Господа, но при этом подчеркивается, что Иисус это ни в коем случае не больше, чем человек. И он не только не воскресал, даже не был распят на кресте, распинателям только представилось, что они его распинают, а на самом деле Аллах забрал его к себе. И понятно, что мы не можем это принять. То есть какое-то из свидетельств об Иисусе или хроническое, или библейское ошибочно. Вот это мы можем сказать определенно. И мы знаем, какое. То, которое, какое из них верно, то, которое исходит из круга непосредственных свидетелей жизни и служения Господа Иисуса Христа. Каков там был духовный опыт Мухаммеда, я просто не берусь судить. Ну, что касается религиозных войн, то там я не стал бы, как вам сказать, там нельзя сказать, что Мухаммед с самого начала был там воинственным или агрессивным. Там просто так сложилось, что после переселения в Ясриб, в Медину, ему пришлось заняться государственной деятельностью, ему пришлось разбирать судебные тяжбы, преследовать преступников и вести войны в том числе. И поэтому так отложилось, что вот можно вести войны. Но те мусульмане, с которыми я беседовал, хотя они очень разные, подчеркивают, что речь идет о оборонительных войнах, которые ведутся для защиты ислама от язычников. То есть мы должны осознавать ясно, что мы не согласны в этом отношении, но мы должны избегать какого-то каких-то несправедливо обобщающих негативных оценок. Так. Ага. Если нравственность от Бога, может ли атеист быть нравственным? Почему в странах, где почти нет верующих, например, в Швеции, высокий уровень нравственности? Атеист может быть нравственным. И сама Библия говорит о том, что там есть пример людей, которые не принадлежат к Божьему народу, но которые нравственные. Ну, например, начиная где-нибудь с египетских повивальных бабок, которым фараон приказал убивать мальчиков новорожденных еврейских, и они это дело саботировали. И, судя по именам, это египтянки. И сказано, что Бог умножал дом их, там, Бог им благодетельствовал, то есть этот их поступок, он нашел свою положительную оценку в очах Бога. В Новом Завете этот Кир, царь, который отправил израильтян восстанавливать храм, позволил им вернуться домой, он вообще назван помазанником Божиим, так говорит Господь помазаннику своему Киру, при том, что Кир не является израильтянином, он не исповедует единого истинного Бога, но о нем говорится как о хорошем, справедливом правителе, который много добра сделал Израилю. В Новом Завете мы видим... Вспоминается сотник Юлий, который поступает с Павлом, человеколюбиво. Нет никаких указаний на то, что он обратился. Когда Павла и его спутников выбрасывает на остров Мелит, то есть Мальту, говорится, что островитяне оказали нам немалое человеколюбие. То есть островитяне, они тоже не знают истинного Бога, они язычники, но признается, что они вот оказали человеколюбие. Вообще апостол Павел пишет, что язычники, не имея закона, они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть они по природе законное делают. То есть люди, которые не принадлежат к церкви, могут, конечно же, совершать нравственные поступки, это прямо сказано в Библии, и сознание нравственного закона – это не знак принадлежности к церкви именно, это знак принадлежности к человеческому роду. То есть все люди обладают сознанием нравственного закона. Поэтому все люди ответственны перед Богом. Если бы люди вообще не видели разницы между добром и злом, то было бы бессмысленно призывать их к покаянию. Было бы просто непонятно, о чем все. То есть атеисты могут совершать нравственные поступки, и какое-то время по инерции общество, утратившее христианскую веру, может существовать. Другое дело, что, знаете, когда я читаю новости из Швеции на английском языке, я же не знаю шведского, и в Швеции никогда не был, но вот в англоязычных новостях пишут, что Швеция – это не идеальное общество, что у них проблемы серьезные в взаимоотношениях между, собственно, шведами и мигрантами, которых они не могут ассимилировать, в общем, совсем не рай земной. Поэтому предъявлять Швецию в качестве земного рая, я бы тоже не стал. Другое дело, конечно же, люди могут совершать нравственные поступки, не зная Бога. Это и в Библии сказано, то есть это совершенно возможно. Христианская вера ни в коем случае не предполагает, что все нехристиане – это люди непременно какие-то страшно развращенные и безнравственные. Другое дело, что христианство – это же не средство сделать людей более нравственными. У него есть такой побочный эффект, но главное, что христианство предлагает – это жизнь вечную блаженную. Христианство должно делать вас лучшими гражданами, но это в нем не главное, это не его главная цель. Это, знаете, вот как, если женщина беременна, и она сколько-нибудь ответственно относится к своему ребенку, она не курит и не пьет, по крайней мере, в этот момент. Но главное в беременности не воздержание от курева, главное – это родить ребенка. Вот в христианстве очень важно и абсолютно необходимо, чтобы мы были хорошими соседями, хорошими членами общества, законопослушными гражданами, добросовестными работниками, заботливыми членами своих семей. Но цель христианства все-таки не в этом. Бог нам предлагает нечто гораздо большее. Бог нам предлагает вечное спасение. Существуют ли какие-то научные открытия, которые заставили бы вас поколебаться в вашей вере в Бога? Нет. Но научные открытия, если быть естественно, научных открытий, конечно, вообще немножко не об этом. Наука, она нам не говорит, понимаете, наука косвенно указывает на реальность Бога. Потому что наука исходит из того, что наш мир высоко организован, постижим для разума. У мира есть математическая структура, как Юджин Винер, по-моему, это американец венгерского происхождения, математик. У него есть статья о непостижимой эффективности математики. И он обращает внимание на то, что когда люди занимаются математикой, они выстраивают разные математические схемы просто как игру ума, не решая никакие практические задачи, а просто вот, получая интеллектуальное удовольствие. Потом оказывается, что эти построения, они описывают Вселенную, как она есть. По-моему, Пол Дирак, знаете, вот недавно слушал беседу Джордана Питерсона и Лоренсен, по-моему, Краус, физик, космолог, яростный атеист. И он указывает на, по-моему, Дирака, какого-то из своих коллег-физиков, который сказал, что мои уравнения умнее меня. То есть там человек написал уравнение, которое должно описывать какие-то особенности Вселенной. И сказал, фу, гадость какая, не нравится мне это уравнение. А потом оказалось, что уравнение верно. Что вот человек из головы придумал уравнение, ну, понятно, что не из потолка взял, вот как математически он мыслил, создал это уравнение, оказалось, что это уравнение у него описывает Вселенную. То есть мы можем заниматься наукой только потому, что у Вселенной есть математическая структура, которую мы можем понять нашим разумом. Более того, мы сначала создаем математическую структуру, а потом оказывается, раз Вселенная под нее подходит. Наука открыла ряд фактов о Вселенной, которые указывают на ее сотворенность, в частности, то, что Вселенная ограничена во времени, она не вечна. Вселенная, как сейчас считают космологи, там порядка 13,7 миллиардов лет, что очень давно, но эта величина этой цифры, она не должна закрывать от нас тот факт, что эта цифра ограничена, это не вечность. Вселенная когда-то начала существовать. Ученые обнаружили факт тонкой настройки Вселенной, то есть Вселенная настроена точно таким образом, как это необходимо для того, чтобы Вселенная могла поддерживать жизнь. То есть косвенно наука указывает на существование Бога. Как наука могла бы прямо опровергать существование Бога? Это вопрос для меня интересный, я не знаю. Какое научное открытие могло бы нам поколебать веру в Бога, не знаю. С другой стороны, наша вера в Бога, вера христианина в Бога, который уже живет христианской церковной жизнью, она все-таки является в значительной степени личным опытом. Как говорит святой апостол Павел, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. У нас есть некое свидетельство Святого Духа о том, что Бог реален, о том, что Бог искупил нас во Иисусе Христе, что нам даровано вечное жизнь. Как говорила в одном из стихотворений Соловьева, не помню, одну строчку помню только, что «бессильно зло, мы вечно с нами Бог». То есть то, что человек переживает с уверенностью реальность Бога. Другое дело, конечно, что я избегаю на это ссылаться, потому что человек, у которого нет такого опыта, ну, ему это ничего не говорит, и непонятно, как бы ему это могло помочь. Но у нас такой опыт есть. У Альвина Пантинги, американского философа, есть такое сравнение. Вот представьте себе, вас обвиняют в убийстве. И улики против вас есть, серьезные улики. Вы знаете, что вы в это время гуляли по парку. Вас никто не видел, вы гуляли один. Вы абсолютно точно знаете, что вы никого не убивали. Но у вас нет алиби, у вас нет никаких подтверждений, что вы гуляли в это время по парку. И вам ваши обвинители могут сказать, ну, все злодеи говорят, что они гуляли по парку. Все вы начинаете рассказывать, что вы в это время были в другом месте. И вы не можете это доказать, но у вас есть ваш личный несомненный опыт, что вы не совершали это преступление, вы в это время были в другом месте. Независимо от того, можете вы это доказать или нет. И вот вера – это некий внутренний опыт, который мы, независимо от того, можем ли мы его доказать другим людям или нет, он есть. Но я избегаю на него ссылаться, потому что ну, я не могу его непосредственно транслировать в другую голову. И, конечно, я не могу требовать и ожидать от других людей, что они его так сразу поглотят. Потому что у нас есть достаточно внешних разумных обоснований для веры в Бога. На самом деле Бог дал нам достаточно данных, достаточно свидетельств, чтобы мы могли в Него поверить. Что делать с тем, что Библия говорит о том, что Земле 6 тысяч лет назад, а вы говорите миллиарды. В Библии нет ничего про 6 тысяч лет. Это цифра получена в результате ну, определенных манипуляций с текстом, определенных подсчетов, которые ну, мне представляются крайне спорными. Библия не дает нам каких-то утверждений однозначных о возрасте Земли. Библия вообще не содержит естественной научной информации. Поэтому мне кажется довольно бессмысленным и пытаться опровергать Библию, ссылаясь на то, что она вот противоречит науке, или наоборот, там ее утверждать, говоря, что она подтверждается наукой. Она вообще не про науку, она написана во времена, когда люди вообще не использовали научный язык. То есть это будет путаница и анахронизм. Но время уже, я вижу, подходит к концу. Я благодарю всех вас за то, что были на связи. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».